не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знания и силы». Несколько объявлений перед тем, как мы начнем. Объявление первое, которое касается нашего сайта. Он заработал, можете пользоваться, пожалуйста, ради бога. Мы с вами дальше, еще одно объявление. На каникулы ушла наша рубрика «Маленькие трагедии великих потрясений» Елены Сьянова до конца августа, когда у нас начнется новый сезон. Вот, это два объявления, так что сайтом пользуйтесь, а про рубрику Елены Сьяновой, вот вы, конечно, будете спрашивать каждый раз, но каждый раз я буду отвечать, что она ушла, рубрика у нас ушла в отпуск до конца августа. А сегодня Олег Будницкий, и мы будем говорить о цареубийствах. Добрый день, Олег. И давайте сразу определим, о чем мы говорим, потому что сразу пошли вопросы в интернете. Да про Петра Третьего, да про Павла и все. Это другого рода цареубийство.
Да, но вопрос
исполнения... Если сравнивать с императорской семьей.
Разумеется. Но, в общем, вопросы вполне правомерные, раз мы заявили цареубийство в России, то, наверное, должны сказать, что... Убийство бывшего императора Николая II, оно, с одной стороны, уникально, а с другой стороны, оно в какой-то степени завершает, что ли, венчает целую череду цареубийств или убийств возможных претендентов на трон русской истории. Другое дело, что почти всегда императоров, царей или претендентов, возможных на трон или реальных, убивали, скажем так, люди из высшего сословия, а иногда и с прямой санкцией ближайших родственников.
Но если не брать капитана Мировича и темную историю убийства Иоанна.
Ну, видите ли, дело тут не капитане Мировича, ведь у охраны была четкая инструкция, да?
Застрелить, если при попытке освобождения.
Да. Так что таким образом это, в общем, санкционировано было Елизаветой Петровной еще, да? Поскольку при ней... Собственно говоря, Иван Антонович был отправлен на ссылку, потом заключен в Шлиссельбург. И таким образом это было опять-таки санкции царствующих особ, безусловно. В этом ряду, конечно, выделяются два цареубийства. Это 1 марта 1881 года, когда император Александр II был убит группой террористов, членов и агентов Исполнительного комитета народной воли. Это было, если можно так сказать, цареубийство не сверху, а снизу. И, разумеется, это убийство бывшего императора Николая II и почти всех членов семьи Романовых, которые оказались на территории Советской России и во власти рабочих и крестьян, которые, наконец, пришли к этой самой власти.
Но здесь это скорее с чем сравнивать, потому что убийство Александра II – это скорее вот в той волне, и в том, можно это назвать поветрием убийств, которые будут вплоть до начала 20 века происходить, убийств, покушений, индивидуальных или группами вот таких террористических актов, которые были чрезвычайно популярны, но вплоть до убийства анархистом, никому ничего не сделавшей императрицы Елизаветы австрийской. Да, вот это вот такая часть. Вот человек, который идет, то, что Камю очень хорошо в «Бунтующем человеке» говорил о вот таком терроре. А здесь скорее похоже на английскую и французскую революцию. В чем-то. Минус суд.
Безусловно. И если мы будем выстраивать эту линию, то что... Как правило, в странах с абсолютной монархией в эпоху революции венценосец теряет не только корону, но и голову. Угу. Это, в общем, некая закономерность. И степень зверства, скажем так, с которой восставшие расправляются со своими королями, царями, императорами и так далее, она обратно пропорциональна степени цивилизованности и права сознания. Да? Если в Британии первый акт, устанавливающий неприкосновенность личности, был принят в 13 веке, да, Великая хартия вольностей, то Карла I судили и отрубили ему голову. во Франции, где правосознание было немножко похуже, чем в Великобритании, судили короля, отрубили ему голову, потом судили королеву, отрубили ему голову.
За личные, якобы за личные преступления.
Ну, это же понятно.
Все равно, несмотря на понятно, революционную что, необходимость.
Что это было, в общем, предлогом, скажем так. Ну, ликующая толпа была на площади. Ликующая толпа, народ это очень приветствовал. Потом, насколько я знаю, еще и судили и казнили адвокатов короля. Была еще такая история. В России, в которой с правосознанием и цивилизованностью было гораздо хуже, чем и в Англии, и во Франции, дело кончилось бессудным истреблением почти всей императорской фамилии.
Я бы хотел сейчас маленькую интермедию насчет целесообразности. Сейчас, к сожалению, я не мог распечатать, вот были какие-то беды с нашим сайтом, но, если я не ошибаюсь, Владислав, преподаватель, написал, что это было совершенно целесообразно, и наоборот, большую ошибку совершили англичане и французы, когда они уничтожили все вообще семейство. Вот поэтому
когда Англии... не уничтожили.
Не уничтожили, да. Когда в Англии через 10 лет наступила реставрация, и старший сын казненного короля пришел к власти, и сами, кстати говоря, его и пригласили, между прочим. А во Франции через 20 с небольшим лет произошла реставрация Бурбонов. Брат короля пришел к власти. И вот пламенно Владислав нам пишет, что надо было, вот это очень правильно, надо так и поступить. Только я не понимаю, почему он считает, что вот это наихудший был результат реставрации, что здесь, что там, всех революционных бед. И почему этого надо было избежать всеми способами на свете. Вот. Но он так, он революционер, судя по всему.
Ну, это вот такое письмо «Голос» из 1918 года. Именно так, таким образом, и мыслили, рассуждали те, кто убил царскую семью. Но у нас очень распространены такие конспирологические теории, ищут некие телеграммы, постановления, решения, верхов и так далее. А ведь, между прочим, инициатива шла снизу. Обычно люди рассматривают, у нас в литературе, везде сейчас на экранах различных, обсуждается убийство царской семьи, семьи бывшего императора. Мало кто упоминает, к сожалению, о первой жертве из дома Романовых, я имею в виду великого князя Михаила Александровича, который был убит за месяц, более чем за месяц раньше, чем его брат. Михаил, причем тот, кто, в общем, ничем не был с точки зрения народного правосознания запятнан. У Николая все-таки была кличка Николай Кровавый. И надо сказать, что император нес ответственность, безусловно, за то, что в его царствовании происходило, ибо абсолютный монарх, 23 апреля 1906 года был абсолютным монархом, унес ответственность за все. Даже если лично он в этом не принимал участие, лично не давал команду там стрелять или еще что-нибудь такое. Можно было с этой точки зрения как-то подходить к деятельности бывшего императора и что-то ему предъявить на возможном суде, который вроде бы планировался. Что касается Михаила, то что он-то ни в чем таком замечен не был. Так? Тем не менее, он пал первой жертвой. Это была настоящая инициатива снизу. Его, можно сказать, убили, скрываясь от советской власти. Вот замечательная история, замечательная не в том смысле, что она хороша, а в том смысле, что она примечательна, заметно, да? Да. Заметно. Инициатором был Гаврил Ильич Мясников, рабочий революционер. Он, те, кто когда-то изучил историю КПСС, может быть, помнят эту фамилию, он там проходил как член одной из весьма активных оппозиций, выступавших против Ленина в 21-м году. Так, вот это революционер из Мотовилихи, это предместье Перми. Там был такой крупный оружейный завод, он там начинал свой трудовой путь, и там он начал революционную деятельность. После 1905 года он все время сидел почти. Причем сидел несколько лет в Орловском централе, самой страшной каторжной тюрьме России, чем очень гордился. И вот такой революционер из рабочих, да еще и с идеями он подписывал, о чем я скажу несколько позднее, он стал членом ВЦИК, фигурой, в общем, всероссийского масштаба. И вот когда он приехал работать по части революции в эту самую Мотовилиху, вернулся в свою родную, он случайно узнает, что здесь живет Михаил Романов. Он был этим страшно возмущен. Как это так? Что это тут делает Михаил Романов, и почему у него такая здесь замечательная жизнь? Живет в королевских номерах. Там тоже довольно любопытная история. Некий купец Королев, когда-то построил гостиницу. Назывались они «Королевские номера». Но потом это превратилось в «Королевские», и так и пошло. Живет вместе с секретарем и там всякие прочие слуги. И Мясников, когда выяснил, что это на самом деле так, что это правда, он решил, что надо его уничтожить, убить. Потому что это потенциальное знамя контрреволюции. Так? Причем, как он узнает, оказывается, Михаила поставили под надзор ЧК, он дал телеграмму возмущенную Ленину и Свердлову, что за что и почему. Те дали телеграмму на место, что снять надзор. Тогда местные власти определили Михаила под надзор милиции. Михаил опять обратился с протестом в Москву, потому что за что и ради чего, я не веду никакой политической деятельности, не собираюсь ее вести. Из Москвы пришла опять телеграмма снять с него надзор, и милиции тоже. И Мясников решил, что, в общем, все эти интеллигенты не знают, что на самом деле нужно делать. Он поступил в ЧК специально с тем, чтобы получить некие возможности и получить возможность организовать убийство Михаила Романова.
Так.
И это ему удалось. Он, значит, нашел группу, провел разговор с группой товарищей, которые его полностью поддержали. Он описал все это подробно впоследствии в трактате таком, который называется «Философия убийства» или «Почему и как я убил Михаила Романова». Это совершенно уникальный источник.
Не прибавляет он? Там,
ну, конечно, конечно. Это написано было им в 30-е годы во Франции. Конечно, он немножко там накручивает, и там некие смещения хронологические, но то, что он был инициатором этого дела, это бесспорно.
Угу.
Это бесспорно. Он организовал группу рабочих революционеров. Мы знаем все их фамилии. Там Жукжов, Колпащиков, Иванченко, Марков. Иногда называют некоторые другие. И они под тем предлогом, что вот наступают белые, нужно вас срочно отсюда вывести в центр, они явились в эти самые королевские номера, и Михаила оттуда изъяли вместе с Джонсоном, который не хотел расставаться с великим князем. Он всячески сопротивлялся, причем они там сделали так, что нельзя было позвонить по телефону, все, такая спецоперация была продуманная на довольно примитивном уровне, но все это было, в общем, так организовано, чтобы никто не помешал, и повезли их. Михаил спрашивает, а почему меня везут через лес, а не на вокзал? Потому что мы хотим это сделать скрыто, мы посадим на поезд на полустанке. Как говорил один из убийц Мясникова, Михаил якобы спросил, а какой город мне определен местом жительства? Могилев, сказал.
Ха-ха.
Сказал, значит, этот самый будущий убивец. И Михаил не понял, вроде бы. Он же где-то далеко на западе, сказал Михаил.
Ну да, там ставка была раньше.
То есть он, в общем,
для него это совершенно другое имело.
Ну да, он как-то не сообразил, о чем речь. И вот они вывезли их в лес и убили, расстреляли из наганов. Причем у одного там были самодельные пули, у него переклинило там патрон. В общем, их так не сразу убили, потому что оружие было не очень приспособлено. Но, в конце концов, добили. Добили и там слегка прихоронили, забрав на память разные безделушки, которые якобы специально показали Мяснику. Смотри, мы ничего ценного не взяли, можно ли это оставить на память. Вот такая была история, инициатива снизу.
Да.
И любопытна судьба этого Гаврилы Мясникова. Поскольку он был недоволен этими партийными интеллигентами, эту линию проводил довольно последовательно. Есть даже полемика, опубликованная его с Лениным. Так? Кончилось это дело тем, что уже в начале 22-го года его исключили из партии, потом арестовали, посадили в тюрьму. Так, это никакого еще Сталина в власти, это Ленин все, да? А потом его выслали в Берлин на самолете. Случай такой несчастный все-таки, авиасообщение тогда было только в зародышном состоянии, он там был единственным пассажиром, плюс еще какой-то курьер. Он там какую-то деятельность проводил в Берлине, потом просился обратно, его сказали, ну, приезжай. Приезжал, посадили тут же опять в тюрьму, потом выслали в Ереван. И из Армении он бежал в Иран. Переплыл Аракс, был, значит, в Иране, там посадили в тюрьму опять же, потом он оказался в Турции, где его опять посадили в тюрьму. Потом он, в конце концов, оказался во Франции, где вот занялся такого рода литературной работой, писал всякие трактаты и политические статьи, но очень мало из них было опубликовано. А потом и время от времени просился в Советский Союз, ему отказывали. А потом, в январе 1945 года, он таки допросился. Его привезли в Советский Союз и прямо с трапа самолета отвезли на Лубянку, вот, где было соответствующее следствие, и его расстреляли. Причем там есть поразительные письма этого Мясникова. Он пишет: «Ну, я сидел в разных тюрьмах и разных режимах, в разных странах, но нигде не было запрещено переписываться с родственниками, там, курить, читать книжки, еще что-то в таком духе». Вот. Но он не совсем понял, куда он, в какую тюрьму на сей раз он попал, и он, видимо, все-таки не предполагал, что его расстреляют. Он и вплоть до суда он заявлял, что да, я остаюсь при своих убеждениях, но я обязуюсь не вести пропаганду, если мне это не будет разрешено. Но при советской власти по-другому решали эти вопросы, и Мясников был расстрелян. Вот такая любопытная история, такой любопытный финал того человека, который положил начало истреблению царской семьи. Сам он, кстати, лично не был на месте убийство, он был организатором, это под его руководством и по его, так сказать, плану было убийство Михаила осуществлено.
Вот Ольга спрашивает здесь, Сергей Александрович спрашивает, она: вы искренне считаете, что гибель Романова — это самая страшная потеря для России? Тоже очень хороший подход. Нет, не считаю. А какая потеря самая страшная? Вот давайте сейчас сделаем рейтинг так, в стиле «Имя России» или что-нибудь такое, наоборот. Какая самая страшная потеря? Не самая. Перечислим там сотни, там тысячи людей, да? Нет, это убийство и циничное убийство все это. Можно ли сказать, что вот убийство Романовых, тех вот, вот семьи, что оно в чем-то оно запустило очень такую вот систему, вот как дала систему террора такого? Или нельзя об этом сказать? Вот такого вот террора против очень известных, очень и ранее почитаемых людей. Истребление врагов, так называемых.
Ну, это сейчас общепринятая точка зрения. Я так не считаю. Я так не считаю. И я думаю, что система террора как система сложилась все-таки с момента провозглашения Красного террора. Это вот сентябрь 2018 года, когда система заложничества была введена и прочие вещи. Хотя отдельные вот элементы, они были и раньше. Они были и раньше, но, понимаете, это скорее не начало террора последующего, это скорее завершающий акт революции. Завершающий акт революции в плане свержения старого режима.
Все же да. Это пролог какой-то.
Ну, пролог. Вы знаете, нельзя определить вот такую точку. Вот, да нельзя, вот вчера конечно. Еще не было, сегодня уже
конечно
есть.
Нельзя. Да? Убийство и есть убийство. Политическое убийство, террористическая власть. Власть начинает потихоньку свой террор, который она не прекращала десятилетиями. Вот давайте-ка мы сейчас послушаем новости, а потом дальше продолжим разговор. Плюс 7-985-970-45-45.
Нет, ребята, все не так, ребята.